говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Генетическая революция и искусство». Недавно расшифрован генетический код человека. Как развитие искусства влияет на развитие генетики и наоборот. Открыв законы движения небесных тел, Галилей в свое время сказал, что выучил язык, на котором Бог написал Вселенную. Можно ли сказать, что расшифровавшие гены ученые овладели языком, на котором Бог написал книгу жизни? Какие перспективы открывает генетическая революция? Избавление человечества от болезней? Предсказание грядущих хворей? Выращивание вундеркиндов? Как будут складываться взаимоотношения между художником и генетикой? Одна из нью-йоркских галерей предложила художественную выставку под названием «Рай сейчас. Рисуя генетическую революцию». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Первый раз в эфире 16 ноября 2000 года.
В эфире передача Александра Гениса «Генетическая революция и искусство».
Первое столетие не успело еще толком начаться, многие ждут этого лишь в следующую новогоднюю ночь, как наша история уже поразила открытие, обещающее быть самым фундаментальным на весь век. Речь, конечно, идет о расшифровке генного кода человека. Начавшаяся этим событием генетическая революция идет широким фронтом, захватывая все новые, далекие от науки ареалы. О том, как это происходит, и рассказывает сегодняшняя передача, посвященная тому, как развитие генетики влияет на искусство и как искусство влияет на развитие генетики. Прорыв в генной биологии не только открывает 21 век, но и берет его под свою опеку. Теперь все главное в нашей жизни, науке и культуре будет так или иначе связано с биоиндустрией, медициной, фармацевтикой. Чтобы оценить размах происшедшего, нужно вставить открытие в надлежащий ряд. Когда Билл Клинтон торжественно объявил журналистам о завершении работы над геномом, он вспомнил Галилея. Открыв законы движения небесных тел, великий итальянец сказал, что выучил язык, на котором Бог написал Вселенную. Развивая эту метафору, президент заявил, что расшифровавшие азбуку генов ученые овладели языком, на котором Бог написал книгу жизни. Поскольку и в том, и в другом случае нам вряд ли удастся сравнить копию с оригиналом, достижения биологов лучше вставить не в теологический, а в исторический контекст. С этой точки зрения, масштаб открытия сравним лишь с двумя потрясениями, пережитым человеком с тех пор, как он им, человеком, стал. Первое – это изобретение земледелия, второе – индустрии. Составление генной карты – веха, с которой начинается третья, возможно, еще более радикальная революция. Если первые две научили нас изменять окружающую среду, то третья позволит изменить себя. О том, какие перспективы открывает генетическая революция, говорит руководитель одного из двух генных проектов доктор Коллинз.
Через 10 лет врачи научатся предсказывать медицинскую судьбу еще нерожденного ребенка. Через 20 лет фармацевты будут выпускать индивидуальные лекарства для каждого пациента. Через 30 лет ученые смогут моделировать генную структуру, создавая электронную версию человека на компьютере. Через 40 лет будут найдены лекарства от самых опасных болезней, отчего даже средняя продолжительность жизни достигнет 90 лет.
Как видим, хотя глубинные последствия третьей революции станут ясны лишь нашим отдаленным потомкам, уже нынешнему поколению удастся вкусить первые плоды генетической революции. Однако, та же генная инженерия, возможно, главный вызов, который наука бросает человеческой расе за всю ее историю. Например, возьмем соблазн выращивать вундеркиндов, который угрожает разделить нас как раз так, как привиделось Уэллсу в его «Машине времени» на эфирных элоев и подземных марлоков. Раньше этому препятствовала судьба, природа или провидение, вживившие в плоть нашей цивилизации предохраняющее устройство. Оно навязывало миру слепую справедливость генной лотереи. В этом было последнее утешение бедности. Чего Бог не дал, того в аптеке не купишь. Как бы не так, говорит генетическая революция, обещая в скором будущем выставить на продажу ум, талант и красоту. Сегодня лишь случай решает, кому достанется счастливый расклад генов. Вопрос в том, от кого это будет зависеть завтра. От счета в банке, от страховой компании, от Академии наук, от президента, ООН, церкви, секретной полиции? У нас нет ответа на эти вопросы, но все мы должны задавать их без устали. Ибо как раз этого и не умеет делать всемогущая наука. Ее задача не спрашивать, а отвечать. Вопросы же должна формулировать наша культура, наше искусство. Та зона массового сознания, где рождаются великие универсальные метафоры, на которые опирается реальность каждой эпохи. Не занимается искусством, но она способна изменить наше представление о нем. В наше динамичное время это происходит так быстро, что перемены происходят на протяжении не веков, а поколений. В связи с этим я хочу поделиться одним наблюдением. Как часто посетитель нью-йоркских музеев, я заметил, что в музее современного искусства всегда больше молодых, чем в традиционном метрополитен. Поразительно, как безоговорочно, с энтузиазмом и пониманием молодежь принимает самое сложное в искусстве 20 века. Вернее так, то, что казалось сложным нам, им кажется простым, ясным, неизбежным, не вызывающим вопросов. Им не надо объяснять, почему летают коровы Шагала и что означают квадраты Малевича. В чем же тут дело? Еще в 20-е годы физика перебралась от наглядной метафорической картины, где планеты и звезды совершают регулярный космический карамболь, в парадоксальный мир квантовой механики. Вселенная потеряла тот антропоморфный, обозримый, умопостигаемый облик, который мы привыкли ей приписывать. Это в буквальном смысле мировоззренческая перемена разом сделала методы прежнего искусства устаревшими, бесполезными. Ему на смену пришло нежизнеподобное, нереалистическое искусство, которое Ортега и Гассет называл дегуманизированным. Со временем это самое дегуманизированное искусство, будь то кубизм Пикассо, сюрреализм Дали или абстракционизм Поллока, стало классикой. И никто уже не жалуется, что картины не похожи на жизнь. Они похожи. Оказалось, что за полвека изменилась наша ментальная картина мира. В результате мы, как писал Мандельштам, выздоровели от безвредной чумы наивного реализма. На протяжении одной человеческой жизни революция, начатая физиками, прошла через дерзкие эксперименты эзотерического искусства и, растворившись в повседневной жизни, мирно завершила свой путь в массовой культуре. Этот опыт, опыт предыдущей научной революции, естественно, приводит нас к вопросу, как будут складываться отношения между художником и генетикой? Первой ответить на этот вопрос взялась одна из самых авангардных галерей Сохо с подходящим названием «Экзит» – «Выход». Галерея предложила 39 художникам поучаствовать в выставке под амбициозным титулом «Рай сейчас», рисуя генетическую революцию. По-моему, вся затея с треском провалилась. Художники не рисовали генетическую революцию, а иллюстрировали ее. Ну, например, модный художник Брайан Крокет написал веселое полотно «Ферма 2000 года», на котором изобразил квадратные помидоры, прямоугольных коров и прозрачных свиней. Эта фантазия в духе Мурзилки вряд ли достойна предмета выставки. Пожалуй, самое интересное на ней были не экспонаты, а посетители, особенно один из них – директор Бостонского центра генетических исследований Эрик Ландер, принимавший участие в открытии выставки. Осмотрев ее, он опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» крайне примечательную статью, которую можно счесть своего рода манифестом науки к искусству. В нем Ландер пишет.
Расшифровка генного кода означает, что к нам в руки наконец попала уникальная книга. Созданная 3 миллиарда лет назад, она разошлась тиражом в 6 миллиардов экземпляров. В ней миллион страниц и 3 миллиарда слов, и все они состоят из 4 букв. Теперь нам всем предстоит вдохнуть жизнь в эту книгу, понять, что она значит. Художники уже приступили к делу. Они поставили перед искусством те же большие темы, которые должна решать и наука. Это вопросы генетической идентичности и границ видов, проблемы эволюции, расизма, генной инженерии и биотехнологии. Но все это лишь начало. Генетическая революция началась с сухой объективной информации, но ее истинное влияние на общество зависит не от фактов, а от их интерпретации в конкретном социальном контексте. Как все великие научные открытия, геном нуждается в метафорах и образах, которые соединят достижения ученых с нашей обыденной жизнью, чтобы образовать новую картину мира. Именно она и будет конечным итогом начавшейся сегодня генетической революции.
Решив обратить этот волнующий монолог в диалог, мы разыскали автора манифеста в Бостоне, чтобы задать ему ряд вопросов. С профессором Эриком Ландером беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Доктор Ландер, расскажите о работе вашего центра. Мы занимаемся исследованием ДНК, носителя генетической информации, и пытаемся понять работу генов, благодаря которым функционирует организм человека. Гены контролируют различные физиологические функции нашего тела, могут определять склонность к различным болезням. Разнообразная информация размещается в наших генах приблизительно таким же образом, как информация на жестком диске компьютера. Цель нашей работы — расшифровать эту информацию, понять механику работы клеток человеческого организма. С появлением генома ученые впервые получили, так сказать, полный список деталей, из которых состоит человек. Это как если бы мы хотели понять работу самолета и, в конце концов, сделать его надежнее и быстрее. Будучи в Нью-Йорке, вы посетили художественную выставку «Генетическая революция». Как, по-вашему, могут ли люди искусства повлиять на ход этой революции? Я думаю, что люди искусства могут оказать важное влияние. Они могут заставить человека остановиться и задуматься. Важный вопрос, что означают все эти научные знания. Художники помогают нам увидеть мир в необычном свете. Не то чтобы художники помогли нам увидеть истину. Они на это и не претендуют. Но увидеть вещи в другой перспективе, посмотреть по-другому, свежим взглядом. Например, на этой выставке масса картин, на которых животные, созданные путем генной инженерии. Они выглядят смешно, трогательно, чудовищно. По сравнению с ними, созданная путем клонирования знаменитая овца Долли, это образец нормы. Да, мы можем начать производство клонированных сельскохозяйственных животных, но не людей. Страшно подумать о людях как о продукте массового производства. Профессор Ландер, 21 век обещает быть эрой биологии. Какие мифы рождает биоцентрическая цивилизация? Я думаю, что много возможных мифов. Например, что какие-то люди биологически от рождения лучше других. Понятно, что это ошибка. Но это миф, которому люди могут поддаться. В свое время технократическая культура создала миф о всесилии человека, о том, что развитие науки и техники — это всегда хорошо. Теперь мы знаем, что такое представление оказалось, мягко говоря, несколько преувеличенным. Биоцентрическая культура, наоборот, может создать миф о полном бессилии человека, о предопределенности нашей судьбы, о том, что все, что с нами произойдет в будущем, уже записано в наших генах. По-моему, самое главное не создавать очередной миф, а понять, что мы часть природы, что жизнь на планете удивительным образом едина, что человек состоит в тесном родстве с животными и растениями, и уже поэтому должен быть добрее и разумнее относиться к окружающей среде. Я надеюсь, что новые знания помогут рассеять старые мифы, помогут человеку осознать его место в природе.
Вы слушаете передачу Александра Гейнса «Генная революция и искусство».
Самое сильное впечатление генная революция произвела на художников-авангардистов. С тех пор, как на свет явился первый клон, овца Долли, они почувствовали, что их ремесло стоит на пороге качественно иного творчества. Авангарду всегда были свойственны демиургические претензии. Его великие мэтры мечтали переделать не искусство, а мир. Теперь авангард сможет увеличить размах, не переделывать, а создавать заново, попутно избавившись от описанной еще Платоном вторичности искусства. Беда художника, объяснял Платон, в том, что он пишет копию копии. Ремесленники, скажем, делают кровать, держа в уме ту идеальную кровать, что существует в платоновском царстве идей. Рисуя ту самую кровать, художник еще дальше отодвигается от совершенного оригинала. И вдруг генетика обещает разбить всю эту систему зеркал с их сложной последовательностью отражений. Вместо того, чтобы отражать либо видимую, либо умопостигаемую природу, художник сможет творить как Бог, напрямую, создавать то, чего нет и никогда не было. О перспективах генетической революции мы попросили сказать несколько слов Виталия Комара. В паре с Александром Меламином эти художники все более активно осваивают межвидовую границу, пишут картины со слонами, фотографируют с обезьянами, занимаются архитектурой в соавторстве с бобрами и термитами и рассуждают о возможностях, которые всем нам несет генетическая революция.
Нет, если вы помните, как описывается конец света, сначала появляются жуткие существа, жуткие чудовища на Земле. Так что я думаю, что эти существа не будут созданы какими-то посторонними силами, они будут созданы самим человеком. Но Библия вся полна этих существ. Например, известно, что во время конца света, как и в христианской версии, так и в иудейской версии, появятся некоторые гигантские звери, страшные звери апокалипсиса или страшные звери конца света, видение Даниила, например. Вот я думаю, что эти звери будут созданы людьми, будут созданы лабораториями ученых. И именно они явятся причиной конца света. Потому что в Библии не совсем ясно, откуда эти звери появились. Таких зверей нет. Я думаю, они будут созданы учеными.
Перспективы генетической революции нас скорее пугают, чем соблазняют. Уж слишком решительно биология вступила в соревнование с Творцом. Нас страшит бесцеремонность, с которой ученые собираются вмешаться в наш типовой проект. Мы чувствуем священный ужас каждый раз, когда наука кощунственно предлагает нам поменять то, чем нас снабдила судьба, Бог и природа. Между тем, современная культура исподаль уже подготовила общество к готовящемуся перевороту. Собственно, потому и началась генетическая революция, что она уже вызрела в недрах массовой культуры, в глубинах коллективного сознания, сделав возможным и приемлемым открытие ученых. Даже если мы еще не хотим себе в этом признаться, за нас говорит дух времени, сделавший самой актуальной в современной философии проблему телесности. Суть этой проблемы в том, что с универсальной для всей западной культуры иудео-христианской точки зрения мы не хозяева своему телу. Оно дано на прокат нашей душе. Свобода выбора дарована ей, но не ему. Мы не выбираем тело, оно наш рок, наша судьба, наше наказание. Тело фатально, безвыходно. Оно бренная темница, в которой обречен томиться дожидающийся вечной разлуки дух. Но сегодня вместо этой древней доктрины мы вооружились парадоксом Оскара Уальда.
У тех, кто отличает душу от тела, нет ни того, ни другого.
Заново открыв власть над своим телом, мы торопимся воспользоваться ею. Век биологических чудес, наше тело стало полигоном для экспериментов. Тело больше не судьба, а первичное сырье, нуждающееся в обработке. Мы чувствуем ответственность за то, как распоряжаемся своей внешностью. Наиболее эффективная форма такого self-art – автотворчество, культуризм, который точнее описывает американский термин «бодибилдинг». Критик-искусствовед американка Камила Пале с восхищением пишет о культуристах, как о новых рыцарях, давших обет отрастить себе латы из мышц. В этом постоянно набирающем силу движении есть и чисто эстетический аспект. Культуристы сознательно делают из себя копию знаменитых статуй. Но если культуризм, как и рыцарское служение, доступен лишь немногим возвышенным натурам, то от других кощунственных упражнений не застрахован почти никто. Я говорю о диете. Сегодня каждый второй американец пытается похудеть и чувствует свою вину, когда ему этого не удается. Пациенты, прошедшие через мучительную хирургическую операцию по удалению жира, говорят, что в Америке лучше быть слепым, чем толстым. Во время Сиднейской Олимпиады интересный американский автор Брюс Стерлинг, я с нетерпением жду его новую книгу «Zeitgeist. Дух времени», опубликовал примечательную статью. В ней он поделился своими чисто внешними впечатлениями от олимпийских атлетов, точнее, атлеток. Стерлинг пишет.
«Мир еще не видел таких женщин. Даже воинственные амазонки уступили бы им в силе и мощи. Сегодняшние спортсменки с их рослыми жилистыми телами, с мускулистыми ногами, годными на то, чтобы пробивать стенки, внушают не только уважение, но и страх». Олимпийцы всегда были лучшими образцами человеческой расы. Но, глядя на них сегодня, мы видим на экранах телевизоров свое будущее. Я бы называл это будущее постчеловеческим.
Употребив такое сильное слово, Брюс Стерлинг остро поставил вопрос, которого ждет наука. Сможет ли пережившее генетическую революцию человечество все еще называться человечеством? Ответа не знает никто. Возможно, потому, что мы боимся спрашивать.
Вы слушали передачу Александра Гениса «Генетическая революция и искусство». В программе участвовали генетик Эрик Ландер, художник Виталий Комар и корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов. В программе звучала музыка Игоря Стравинского.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Француженка и любовь. На Карловарском фестивале отдельная секция посвящена миру женского кино. В кинематографе женщин в последние годы все больше. Исполнилось 40 лет знаменитому фильму «Француженка и любовь», состоявшему из 7 киноновелл 7 режиссеров, где снимались Ани Жерардо, Поль Мерис, Жан-Поль Бельмондо. В этом фильме 60-го года, поставленном исключительно режиссерами-мужчинами, был отражен мужской взгляд. Он имеет мало общего с тем, как смотрят на любовь сегодняшние француженки. Женское воспитание, женская власть, женская любовь. Французское кино наших дней. Передачу подготовила Нелли Павласкова. Первый раз в эфире 16 ноября 2000 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Предлагаем вашему вниманию передачу Нелли Павласковой «Француженка и любовь».
Nous n'y arriverons pas comme ça, mesdemoiselles.
Ah!
Bravo! Cela fait un mois que je suis ici.
Oh, oh, oh.
Женские методы обучения. Женская власть. Женская любовь. Женское кино. Французский кинематограф декларирует новую реальность. Миром, семьей, любовью правит женщина.
Но с течением времени женщины осознали, что они с мужчинами не равные, а разные. И ситуация, когда мужчина, особенно американский, боится войти в лифт с женщиной, обвинят в sexual harassment, уже кажется многим женщинам пирровой победой.
Почти 40 женщин-режиссеров работает во французском кино. Ежегодно появляется около 15 дебютанток. Фестиваль женского кино в Париже «Кретей» – самый крупный и самый престижный в мире. Целая секция французских женских фильмов под названием «Француженка и любовь» была организована на последнем Карловарском кинофестивале.
Теперь новое поколение женщин-режиссеров Франции хочет доказать, что и они могут точно так же, как и мужчины, править бал.
Так говорит Эва Зааралова, чешский специалист по французскому кино, член Европейской киноакадемии и директор программы Международного Карловарского кинофестиваля. Поводом для открытия секции «Француженка и любовь» на Карловарском кинофестивале послужила дата – 40 лет со дня создания знаменитого французского одноименного фильма, состоящего из 7 киноновелл, 7 режиссеров. Одним из них был классик кино «Рене Клер», а снимались в нем Ани Жирардо, Мартин Кароль, Поль Мюрис и Жан-Поль Бельмондо. В этом фильме было все: влюбленность, юность, созревание, супружество, измены, разводы, старение. С тех пор времена изменились. Вот сюжеты некоторых новых фильмов женщин-режиссеров Франции. Наиболее известный из них – это «Посткоитум анималь трист» – «После соития звериная тоска». Режиссер Брижит Руан, начинавшая свою карьеру как актриса у братьев Тавернье, Алена Рене и Клода Лелуша. Режиссер и автор сценария в одном лице рассказывает о семье интеллектуалов, где жена живет в счастливом браке, воспитывает детей и работает в небольшом издательстве. Все летит в пропасть после роковой встречи с молодым красивым мужчиной. Героиня отшвыривает от себя все, чем жила раньше, веря, что настал новый этап в ее жизни. Но, увы, она теряет мужа, детей, любимого, здоровья. Однако новая любовь к молодому писателю помогает ей преодолеть кризис и найти себя в заботах о творческом росте нового партнера. Фильм «Человеческая кожа. Звериное сердце». Опять появляется эпитет «звериный» при обозначении любовных перипетий. Режиссер Элен Анжель. Приз «Золотой леопард» Локарно и там же приз за лучшую мужскую роль актеру Сержу Рябухину. Наиболее известной из этой плеяды женщин Ан Фонтейн. Бывшая балерина, она 10 лет проработала в театре с Робером Осейном. Фильм «Химчистка» увенчан призами на фестивалях в Каннах и Венеции. «Ле Ранж» типичный в захолустном городке ночной ресторан со стриптизом. Однажды ночью подвыпившая компания владельцев местных магазинов забредает в это злачное место. Среди них герои фильма – хозяева преуспевающей химчистки, идеальные, правда, бездетные супруги Марк и Николь. Их жизнь – сплошная работа без отдыха и отпуска, хотя денег накопилось достаточно, и брачные утехи. Но за одну ночь, проведенную в баре, все меняется. В этом баре, в номере «Танец трансвести», Выступает в паре с сестрой необычайно красивый молодой человек с лицом херувима. Время от времени он подрабатывает проституцией. Для супругов начинается новая жизнь. Днем на работе в химчистке, по ночам опасные и буйные забавы. Молодой загадочный Лоис становится неотъемлемой частью их новой жизни и умеет покорить обоих. Можно ли вообще сравнивать все эти новые фильмы с тем, как была разработана тема «Француженка и любовь» в фильме классика французской кинематографии? Спросила я чешского специалиста по французскому кино, члена Европейской киноакадемии и директора программ Карловарского кинофестиваля Эву Зааралову.
Tak ten film samozřejmě především je třeba říct, že ho netočili ženy, že to točili.
Француженка и любовь. Фильм 60-го года был поставлен мужчинами. И это был взгляд мужчин на поведение женщин в разнообразных любовных ситуациях от юности до старости. Он не имеет ничего общего с тем, как теперь смотрят француженки на любовь. Мне кажется, что кинематографистки Франции вообще скептически смотрят на любовь как таковую. У них не найдешь уже романтического ракурса, присущего их коллегам-мужчинам. Я помню, в 60-е годы французское женское кино представляло в основном Аньес Варда. Ее первый фильм назывался «Клео от 5 до 7». Это было реальное время, проведенное героиней в ожидании результата гистологического анализа, обнаруженной у нее опухоли. Это был фильм, сочувствующий женщине, далеко не мещанке. Автор разделял ее страхи, в том числе страх одиночества. В следующем фильме «Счастье» героиня не в силах была справиться с изменой мужа и покончила с собой. Тогда в моде было показывать женщину как жертву мира, устроенного главным образом для мужчин. Теперь новое поколение женщин-режиссеров Франции хочет доказать, что и они могут точно так же, как и мужчины, править бал.
Погляд, как имели тогда их мужские коллеги, у них не найдете.
Но не всегда источник зла для женщины – мужчина. Часто и сами женщины становятся губительницами других женщин. Фильм «Сан-Сир». Режиссер Патрис Мазю. Конец 17 века. Любовница-фаворитка и тайная жена короля Людовика XIV, мадам де Монтенон, актриса Изабель Юпер, основывает в замке Сан-Сир школу для девочек из дворянских семей, разоренных войной. Особое внимание в школе уделяется обучению французского языка, правильному произношению, литературе, поэзии. Ставятся пьесы Расина и Мольера, на спектакль и вечер поэзии приезжает сам Расин. Проповеди и методы обучения также нетрадиционны, как мы это слышали в начале нашей передачи. Главное, внушает мадам девочкам, это воспитание свободных, свободомыслящих женщин, будущих актрис, врачей, дипломатов. Однако через несколько лет мадам де Монтенон, достигнув вершины власти за счет интриг и подлых махинаций, начинает опасаться кары Божьей. И она сильно поворачивает школу в сторону религии и несвободы, пытаясь тем самым искупить собственные грехи. Она попадает под влияние новых фанатичных церковных иерархов и ради своего же спасения предает своих воспитанниц, умирающих одна за другой. От насильственного пострижения в монахини спасается бегством только одна девушка.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В эфире передача Нелли Павласковой «Француженка и любовь».
Продолжим наш разговор о творчестве кинематографисток Франции. У микрофона московский кинокритик Андрей Плахов.
Женщины-режиссеры задают сегодня тон во французском кино. Большинство из них по 40-45 лет. Они наполнены жизненным, в том числе любовным опытом, о котором способны говорить сознанием дела и в то же время с элементом провокации. Они не обязательно воинствующие феминистки. Эти крайности остались в 60-х, 70-х годах. Такие такие режиссеры, как Аньес Варда, такие актрисы, как Дельфин Сейрик и Ванесса Редгрейв, открыли новому поколению женщин дверь в кино. Это они боролись за разрешение абортов и противозачаточных средств, за равенство прав в широком смысле. Но с течением времени женщины осознали, что они с мужчинами не равные, а разные. И ситуация, когда мужчина, особенно американский, боится войти в лифт с женщиной, обвинят в sexual harassment, уже кажется многим женщинам первой победой.
Творчество французских женщин-режиссеров усиленно поддерживают прославленные французские международные кинофестивали, и в первую очередь Канны. Между тем, эти фильмы не всегда производят впечатление высокохудожественных, крепких профессиональных работ. Мы видим часто и устаревший монтаж с лобовыми параллелями, например, в том же «Сан-Сир». Вот едет роскошный экипаж короля или его фаворитки, а вот сразу же в следующем кадре телегу с детьми тянет крестьянин, впряженный в нее как рикша. Камера обычно бывает аскетичной или слишком открыточной. В этих фильмах много диалогов, мало действия, они скупы на музыку, на юмор. Поиски свежего киноязыка вообще не заботят их создательниц. На эту мою реплику реагирует Эва Зааралова, специалист по французскому кино, член комиссии Европейской киноакадемии по присуждению приза «Золотой Феликс».
Но есть правда, что они некогда так и не имеют профессиональную подготовку.
Да, действительно, многие эти режиссеры не имеют профессиональной подготовки. Я говорила с некоторыми из них в прошлом году во Франции, и они это признавали без малейших комплексов. Например, наиболее успешная из них, Ан Фонтейн, начинала карьеру как балерина. Я спросила ее, чувствует ли она, что ей не хватает специального образования. На что она ответила, что абсолютно нет, что ее ассистенты мужчины во всем идут ей навстречу и помогают.
Андрей Плахов подметил профессиональное неравенство в другом аспекте.
Что касается профессионального неравенства, французская режиссер Жанна Лабрун приводит пример со своим проектом костюмного исторического фильма «В отель». Ей так и не удалось получить на него необходимые 80 миллионов франков. Сценарий перекупил режиссер Ролан Жофе и без особого труда получил на постановку 250 миллионов. Правда, надо учитывать, что фильм голливудский. Еще одна форма неравенства в кинематографическом мире. По-прежнему французские актрисы, за исключением Катрин Денёв, жалуются, что после 35 для них нет ролей. Но теперь у них есть выход. Актриса Бриджит Руан стала режиссером, удачно пройдя роковой возрастной рубеж и заняв место по другую сторону камеры. А парижская киношкола «Фемис» сегодня превратилась почти в женский колледж.
Правда, и между теми фильмовыми умельцами.
Во Франции ежегодно выпускается на экран 160 новых фильмов. Среди них в среднем 30 режиссеров-дебютантов. Половина из них – женщины. Некоторые беспрерывно работают в кино уже на протяжении, по крайней мере, 10 лет. Другие сразу сходят с дорожки. Весьма интересно дебютировала Ан Виласек в фильме «Ля Птит Шери», в котором затронута тема «Современная женщина в желании удержать любимого мужчину готова зайти очень далеко. Женщины-режиссеры весьма критически смотрят на мужчину, но и эгоистичным женщинам от них тоже достается.
Уже в кинематографии французской закотвена не менее 10 лет.
Итак, фильм «Ля Птит Шери» Ани Виласек. Сибилле 30 лет. Она живет с любящими родителями, для которых счастье перезрелой дочери на первом месте. Одинокая и некрасивая, она ждет великой любви, обещанной в любовных романах, поглощаемых ею запоем. Ее жилище – благоустроенный типовой коттедж на улице домов-близнецов. Семья, живущая в достатке, обильные ужины с рюмочкой вина или ликера. Долгие ритуалы вечернего туалета и отхода ко сну. В позе немолодой девушки, сидящей у зеркала туалетного столика, отчаяние и горе. Родители с виноватым видом приходят поцеловать ее на ночь. «Bonne nuit, mon chéri». Ночь и лай собак. Утро. Он, Виктор, одиноко восседает на парковой скамейке и с отвращением поедает холодное крутое яйцо. Его красивое лицо кривится в гримасе. Он убежден, что достоин лучшей участи. У него есть то, чего нет у Сибиллы – красота и безденежье. Их встреча предопределена Роком и его предприимчивостью. Этот день начался для Сибиллы, как и сотни других до него. Заканчивается работа в привокзальной кассе и в электричке с любовным романом в руках домой в предместье Парижа. Она уже не ловит взгляды одиноких мужчин в вагоне, ибо точно знает, они предназначаются не ей. С обидой смотрит она на целующиеся парочки, утыкается носом в книгу, как вдруг этот взгляд больших голубых глаз на сей раз адресован ей лично. Он заприметил ее еще в кассе. Виктор – красивый загадочный блондин, без определенных занятий, а самое главное – холостой, и она сразу приводит его к себе домой. Виктор поселяется в ее семье и вскоре женится на ней. Вот их диалог в интимную минуту.
Я.
Виктор.
Виктор.
Ай, ну, pas comme ça.
Excuse-moi. Je t'aime.
Et moi aussi, ma chérie. C'est comme... comme un porc après un long voyage.
Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant?
Maintenant quoi?
Je voudrais partir loin avec toi.
Faut être un peu réaliste. Aujourd'hui, sans argent, on n'a rien.
On n'a pas besoin de grand-chose.
T'es bête, mon chéri. Tu crois que tu serais capable de partir comme ça?
Oui.
Вот о чем они говорят. Она, после неудавшейся с его стороны попытки сближения. «Иди же ко мне». Он: «Да ты, черт побери, не так». Она: «Извини». После близости. Она: «Я люблю тебя». Он: «Я тоже, дорогая. Я чувствую себя, как свинья после длительного путешествия». Она: «Что с нами будет теперь?» Он: «Теперь что?» Она: «Я хотела бы уехать с тобой». Он: «Будь реалистом. Сейчас без денег ничего нельзя. Но нам много не надо. Ты глупа, моя дорогая. Я хочу в жизни преуспеть». И он требует для начала купить новую кровать, потом новую спальню, потом новые костюмы, потом деньги наличными. За все платят родители Сибиллы. Но он все время недоволен, раздражен, надут, брюзжит, ругается. И, наконец, Сибилла выполняет его последнее пожелание. Вся семья выезжает на машине в Британь. Виктор остается в городе, в гостинице, а она с родителями едет на пленэр. Сибилла останавливает машину над пропастью, внизу грохочет океан. «Великолепно! Какая красота! А почему Виктор остался в гостинице?» Это последние слова, которые она слышит от своих родителей. Ла Петит Шери выходит из машины и сталкивает ее вместе с родителями с обрыва в океан. Из одного глаза ползет по щеке, скупая слеза. Потом она бежит в гостиницу к мужу. «Воспринимают феномен женского кино французские мужчины», задала я вопрос Мишелю Вельнеру, французскому документалисту и кинопродюсеру.
Я полагаю, что французская публика не делает различия между женским и мужским кино, потому что, по-моему, пол – это не тот критерий, по которому можно судить о фильме. Я уверен, что эволюция женщин во французском обществе зашла настолько далеко, что мы не делаем различий и в практической жизни. Но 25-30 лет тому назад делался упор на женское кино. После феминистического движения 68-го года у нас во Франции был создан специальный фестиваль женского кино в Париже. Он процветает по сей день.
Я спросила Эву Зааралову, и такой же вопрос задала и Мишелю Вельнеру. Чем вызвано то, что женщины-режиссеры, как правило, более отважны в показе рискованных эротических сцен, чем их мужские коллеги? Вот что они ответили, ссылаясь при этом на один и тот же фильм.
Ano, to byl film, který se jmenoval, viděla jsem ho v Lokarnu a byl...
Это опять же вызвано феминизмом. На последнем фестивале в Локарно вообще произошел скандал с одним французским женским фильмом. Он назывался «Без Моа», что означает, прилично выражаясь, «возьми меня». Две профессиональные актрисы порнофильмов, приглашенные на главные роли, с таким аппетитом и с такой неукротимой энергией сыграли в сценах более чем смело, что вызвали бурю негодования. Весь фильм посвящен тому, как две девушки выбирают себе в партнеры двух совершенно случайных мужчин, пользуются ими для сексуальных утех и вместе с тем по-звериному их ненавидят и готовы пойти на убийство. Режиссерши тем самым хотят доказать, что нет такого понятия, как женское кино, и что мужчина-зверь и не заслуживает лучшей участи, чем быть высмеянным и разоблаченным.
Ненавидели, что občas jsou ochotné i zabít.
Я думаю, что действительно в некоторых случаях женщина, запах женщины может сыграть роль возбудителя, но в большинстве случаев это не так. Я также думаю, что некоторые наши воинствующие женщины-режиссеры могут придерживаться такого мнения, как, например, режиссер фильма «Без Моа» Виржини Дюпан. У этого фильма, где играли актрисы порнографических лент, было много проблем с цензурой. Его даже сняли с проката. Но во Франции всколыхнулось движение мужчин-интеллектуалов в защиту проката этого фильма, ибо в противном случае это означало бы посягательство на свободу творчества художника.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Француженка и любовь». Передачу подготовила Нелли Павласкова. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one, zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».